«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии врач, присутствие которого я очень ждала. Впрочем, наши подписчики тоже. Нам так нужен офтальмолог, потому что глаза – это не только зеркало души, это еще и возможность рассказать всем, что у тебя внутри происходит. Я знаю, что вы, как профессионал, Людмила Александровна, это знаете не понаслышке. Итак, Мальцева Людмила Александровна, офтальмолог, сегодня в нашей студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я действительно очень ждала вас как специалиста, потому что наши подписчики задавали вопросы. А когда же придет он, окулист? А окулист чем-то отличается от офтальмолога?
Нет, это одна и та же профессия, просто на разных языках перевод.
Бабушки привыкли. Моя, по крайней мере, точно не знает, что такое слово офтальмолог. Она говорит... Уж простите меня, пожалуйста, по-народному. Глазник или окулист? Будет принимать? Будет. Итак, начнем со знакомства. Как вы попали в профессию?
В профессию я попала, ну, не могу сказать, что случайно, но и не совсем с детства я хотела быть офтальмологом. В детстве очень интересовалась всегда животными, растениями, читала журнал «Наука и жизнь». У меня дома всегда много было.
Чудесный журнал был.
Да, животные. Мне разрешали родители, чтобы у меня были. И была и собака, и свинка морская. У меня даже рыбки в аквариуме жили, и они даже метали икру. Это было очень интересно наблюдать.
И вы пошли.
И да, и как-то вот решила, что все-таки, все-таки решила, что с людьми мне будет интереснее, чем просто лечить животных.
У вас мама около нашей профессии была, медицины.
Да, мама провизор-аналитик. Работала она больше 40 лет на одном месте работы в больнице Петра Великого, больница при Академии Немечникова.
Провизор – это тот человек, к которому люди идут, идут и идут. И эта река бесконечно не заканчивается, потому что у кого же спросить, какое лекарство пить, когда у тебя температура, или какую примочку сделать, или какой крем использовать?
Да, конечно.
Ей консультировать, видимо, не только на работе приходилось.
На работе она не совсем консультировала. Провизор-аналитик занимается тем, что он проверяет лекарства, правильность изготовления лекарства, чтобы все соответствовало рецепту. Вот. Поэтому она, скажем так, не совсем лечебник. Вот. Но да, все время кто-то что-то спрашивал, что можно принять, если что-то болит.
И вы принимаете решение поступить в медицинский институт? Университет, академия. Что вы закончили?
Я закончила. На тот момент она уже называлась, раньше это был СанГИК. Когда я заканчивала и поступала, это была уже Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени Мечникова.
Вы коренная петербурженка.
Да.
И мама, и родители. И...
Родители, да, здесь родились.
Бабушки, дедушки.
С маминой стороны... Нет, это все-таки Вологодская область была, а с папиной стороны, да, были и петербуржцы.
Любите город?
Да, очень сильно люблю свой город.
Всегда. А за что?
Очень красивый город у нас, хорошие, отзывчивые люди. Всегда интересно здесь находиться и возвращаться сюда интересно. Чувствуешь себя дома всегда.
Вы сейчас произнесли самую главную характеристику – красивый. И это возможно только увидеть.
Да.
Сегодня мы будем говорить о возможности хорошо видеть и о том, когда же пора идти к врачу-офтальмологу. Но мы предполагаем, что идти к врачу-офтальмологу нужно только, когда начинаешь щуриться, и вот что-то резко сниновывается. Или я ошибаюсь?
к врачу-офтальмологу приходят не всегда, когда начинают щуриться. Чаще всего, конечно, приходят, когда что-то начинает беспокоить. Щуриться, да, это один из проявлений плохого зрения. Бывает покраснение глаз, бывает жжение, сухость в глазах, какие-то неприятные ощущения. А иногда бывает, пациентов направляют к офтальмологу сопутствующие смежные специалисты, терапевты, ревматологи, кардиологи.
Скажите, пожалуйста, а когда вот вы поступили, когда высшее учебное заведение, специализация, выбор когда был сделан?
Выбор был сделан довольно-таки рано. Наверное, уже на 4-м курсе, когда появилась офтальмология в занятиях специальность. И я стала заниматься в студенческом научном обществе. И вот так и решила до конца уже на 6-м курсе. Я уже знала, что я буду офтальмологом.
Обычно какую-то роль главенствующую во всем этом играют или преподаватели, или учителя, или какая-то история, которую вы услышали. Кто были ваши наставники, учителя, или что сподвигло?
Сподвигло, даже вот сложно сказать, что сподвигло. Когда я училась в ординатуре, у меня был мой заведующий кафедрой на тот момент профессор Алексей Владимир Николаевич, и доцент были Садков Вячеслав Иванович, моя руководитель Медведникова Тамара Николаевна, которые очень большое влияние на меня оказали. Вообще у нас была очень хорошая кафедра, очень хорошее было отношение к пациентам, к студентам, к учащимся, к ординаторам. У нас из старших моих товарищей, кто учился в аспирантуре, Малеванная Ольга Александровна, она большое влияние тоже оказала на мою судьбу, потому что у нее работал папа в нашей клинике. Mm-hmm. Вот, и как бы, через нее получилось так, с ее подачи искали офтальмолога. Mm-hmm. И вот еще учась в ординатуре, я стала уже работать и в клинике нашей.
После того, как вы получили высшее образование, куда привели вас пути?
В ординатуре я была в Академии Мечникова. Угу. Вот 2 года училась. И потом, поскольку я уже работать начала в клинике в нашей, я так и осталась в клинике работать. Были, конечно, перерывы в работе, но я все равно обратно возвращалась.
Обычные человеческие перерывы. Например, рождение дочери.
Ну да, 2 детей. Это был длительный перерыв. Потом обратно было включаться довольно-таки сложно. Но было уже интереснее работать, потому что появилось новое оборудование, новые пациенты.
Дорогие друзья, ну вот сейчас необходимо сказать, где же работает наш врач-офтальмолог Людмила Александровна Мальцева, потому что вы начнете задавать вопросы, как попасть на прием, как записаться и так далее. Клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. На сайте госмед.ру вы можете найти всю информацию о том, как попасть на прием к врачу. Амбулаторный прием вы проводите практически всю неделю.
Да, кроме субботы и воскресенья.
С какими жалобами к вам идут ваши пациенты?
Жалобы уже раньше, да, озвучивала. Ну, в основном, да, снижение остроты зрения. Плохо вижу в очках.
Угу.
Глаза краснеют, болят. В основном вот эти.
То новое оборудование, которое я увидела в вашем кабинете, ну, это космос практически для меня, потому что мне всегда казалось, что у офтальмолога, у окулиста в те времена, в годы моей студенческой юности, когда первый раз я очки выписывала себе, тогда было все как-то просто. А то оборудование, которое у вас в кабинете, то, с которым вы работаете, это уже высокие медицинские технологии. Что это за аппараты?
И раньше тоже было, не сказать, что похожее оборудование, но тоже делали те же самые исследования. Например, раньше была скиоскопия, сейчас она в большинстве случаев у взрослых пациентов заменена авторефрактометрией. Что это такое? Это мы можем при проверке остроты зрения для подбора очков уточнить, сколько диоптрий в ваших очках даст. Ну, остроту зрения мы уточняем. Очень много, да, аппаратуры получается такой специфической.
Мы не будем называть имя пациентки в момент приема, который я присутствовала, но у нее было несколько жалоб, и она переходила от аппарата к аппарату. Вот скажите мне, пожалуйста, какие процедуры можно в вашем кабинете осуществлять? Какие исследования проходить?
Когда пациент обращается, естественно, мы сначала уточняем жалобы, выясняем анамнез, историю заболевания, не только глазную историю, да, глазных болезней, ну и сопутствующие какие-то заболевания, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Производим осмотр пациента, проверяем остроту зрения, измеряем внутриглазное давление, проводим осмотр специально на щелевой лампе. Это мы можем посмотреть уже среды глаза, роговицу, хрусталик, при помощи асферических линз. Специальные линзы, да, которые ставятся перед глазом, мы можем увидеть глазное дно. И дополнительные, конечно, методы обследования, которые очень помогают нам в работе, это оптическая когерентная томография, ультразвуковое исследование, компьютерная периметрия. Это уже
удивительно. Дорогие друзья, вы можете присылать ваши вопросы нашей гости, врачу-офтальмологу Людмиле Александровне Мальцевой. Тема сегодняшней передачи — когда пора уже идти к офтальмологу, когда нам требуется помощь. И мне хотелось бы еще уточнить. Хорошо, жалобы – да. Но бывает же, что какие-то врачи отправляют пациента к вам без вот таких явных жалоб на зрение. Но почему-то они это делают. Ваши коллеги, специалисты. В чем причина?
Причина в том, что при осмотре глазного дна мы можем увидеть проявление других заболеваний.
Например?
Например, гипертонической болезни. Будут измененные сосуды, ангиопатии сетчатки. При сахарном диабете на начальных стадиях там могут быть тоже только изменения сосудов, но при развитии заболевания там могут быть уже более серьезные изменения. Это и кровоизлияние, и новообразованные сосуды. Макулярный отек может быть. Это отек сетчатки, который требует специального лечения. Если его не проводить, то можно потерять зрение. И может впоследствии развиться фиброз.
По наследству заболевания глаз передаются? Я неспроста задаю этот вопрос. Дело в том, что... Вот, например, в нашей семье и у бабушки, и у мамы были глаукома и катаракта. Это может случиться, допустим, со мной или с моими детьми?
Наследственный фактор, он, конечно, присутствует в этих заболеваниях, но это не обязательно, что может случиться с любым. Ну, это может случиться с любым членом семьи, но это не обязательно, что это случится.
Людмила Александровна, два момента, один из которых настолько врезался вот в мою память. Уже несколько лет я ношу эту историю в себе, и сейчас есть прекрасная возможность ее рассказать вам. Какое-то время тому назад один из врачей-офтальмологов говорил о том, что он очень много выписал очков своим пациентам. А в действительности, в реальности... Очки можно вообще не носить, если тренировать свое зрение, если заниматься профилактикой заболевания. То есть привести в порядок свои глаза так же, как и мышцы всего тела. Это так или вы... Вот как вы прокомментируете это?
Есть такие теории и есть такие люди, которые занимаются тренировкой зрения. И считают, что они могут избавиться от очков полностью, только тренируя свои мышцы. Но это не совсем правда, потому что У детей, например, да, у детей бывает спазм аккомодации, привычное избыточное напряжение аккомодации, может быть, в молодом возрасте, которое действительно при соблюдении режима трудоотдыха, при определенных, да, упражнениях тренировки зрения может вернуться, ну, не сказать, что к хорошей остроте зрения, но уменьшится, может, близорукость. Но если близорукость уже сформировалась, и там довольно-таки много факторов и причин, которые приводят к развитию близорукости, это не только спазм аккомодации, но и перерастяжение глазного яблока. И если уже вот эти факторы, они все совпадают, то от близорукости просто вот тренировкой зрения не избавиться.
Скажите, пожалуйста, вы бы порекомендовали, прежде чем идти и покупать очки, в салон, которых сейчас огромное количество, и предложений на рынке очень много, вы бы рекомендовали сначала пройти осмотр у офтальмолога?
Вообще, конечно, лучше сначала, чтобы смотрел врач-офтальмолог, прежде чем выписывать очки. Потому что есть некоторые заболевания, которые требуют сначала лечения. Это макулярный отек. Иногда бывают есть заболевания, которые не помогают. Очки могут не помочь.
Даже так? А что это такое?
Когда развивается катаракта при далеко зашедшей стадии глаукомы. Поэтому в этих случаях оптометристы, работники, да, скажем так, салона оптики, отправляют к офтальмологу, чтобы уточнить.
А если не отправляют?
Если не отправляют, иногда бывает, да, действительно не отправляют. Но иногда бывают случаи, когда вот именно был у человека спазм аккомодации, ложная близорукость, а очки были выписаны сильнее.
Угу.
Поэтому, конечно, в молодом возрасте, когда идет прогрессирование близорукости, лучше сначала, чтобы осмотрел офтальмолог, прежде чем выписывать очки. Потому что в оптиках не всегда расширяют зрачок, закапывают капли и смотрят рефракцию стеклоплегии.
18 лет я надела очки. И с возрастом, говорят, зрение меняется. С минуса на плюс, с плюса на минус. И вот в этот момент, если правильно поймать вот этот переход и заняться профилактикой и лечением зрения, то можно вернуть себе, ну, практически оптимально. Это так?
В 40 лет начинается возрастная дальнозоркость, пресбиопия.
Угу.
Она связана с изменениями в хрусталике. Хрусталик становится более плотный, и циллярная мышца уже не так тоже активно работает, и невозможно уже становится изменить кривизну хрусталика при помощи внутриглазных мышц, поэтому развивается пресбиопия. И нужны плюсовые очки. У человека, у которого была близорукость слабой или там, средней степени, чаще всего они просто снимают очки, чтобы смотреть на близком расстоянии. Вот, и здесь уже просто получается так, что очки для близи – это помощь глазу, особенно когда была хорошая острота зрения всю жизнь.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас большое количество предложений в наших аптеках. Капли для глаз от усталости, снятие покраснения, вот, допустим, после бессонной ночи вы хотите выглядеть хорошо, купите себе капли, закапайте в глазки, все будет хорошо. Не вредно ли без рекомендации осмотра врача этим пользоваться?
Все-таки лучше, чтобы сначала осмотрел офтальмолог, потому что есть какая-то индивидуальная непереносимость препаратов. Потом не всегда пациент знает все-таки, что ему будет лучше, какие капли капать. Есть капли, которые содержат сосудосуживающий компонент. А при, например, глаукоме они противопоказаны, потому что могут вызывать повышение внутриглазного давления.
То есть, как и в любом случае со своим здоровьем, лучше не шутить.
Да.
Так.
Ну, мы действительно выписываем капли, лубриканты при наличии синдрома сухого глаза. Это когда вот действительно ощущается сухость в глазах, резь в глазах после работы, покраснение глаз. Иногда бывает слезотечение на улице, на ветру. Мы выписываем капли, лубриканты, препараты натуральной слезы, если вот в народе, да, неизвестно.
Некоторое время тому назад у нас произошла дома такая частная история. Мой муж сел на мои новые очки, Я права была, слава богу, не полностью села. Погнул. Ну, у меня есть такая привычка. У всех, у кого есть очки, есть привычки. Или на лоб куда-то, или класть, куда попало. И он в эмоциональном порыве сказал, наверное, линзы были бы удачнее. То есть и удобнее, и ты бы не потеряла их. Вот скажите мне, пожалуйста, могут ли линзы быть альтернативой для очков? Я, например, как человек, который постоянно трет глаза, считаю, что мне это не полезно. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Линзы или очки?
Невозможно сказать однозначно, что только линзы, либо только очки, потому что многие пациенты комбинируют эти оптические системы. Ну вот, потому что бывает удобно, например, при занятии спортом все-таки надеть контактные линзы. Ну, контактные линзы тоже имеют свои как противопоказания и осложнения отношения контактных линз. Нужно четко соблюдать все рекомендации офтальмолога при ношении контактных линз, чтобы не было никаких осложнений. И многие пациенты действительно не могут носить контактные линзы, потому что, во-первых, не все могут себе поставить что-то на глазную поверхность. Это бывает довольно-таки проблематично.
Раздражает.
Ну, страшно, да, что-то себе ставить. И все зависит, конечно, от состояния слизистой оболочки. Потому что если есть тенденция к синдрому сухого глаза, конечно, пациенту будет некомфортно входить в контактных линзах долго.
Так, я думаю, что мы уже можем прочитать вопросы наших подписчиков. Максим спрашивает. Вот это к теме, которую я уже попыталась раскрыть. У меня ленивый глаз с детства. Можно ли его исправить? А что это такое?
Ленивый глаз или амблиопия? Это, скажем так, слепота от бездействия. Это не полная слепота. Иногда бывает слабой степени, иногда бывает довольно-таки сильно выражена. Вообще стараются ленивый глаз все-таки вылечить в детстве, до 7 лет. Там причин может быть несколько. Может быть, как и аномалия рефракции, сильная близорукость, либо астигматизм какой-то неоткоррегированный, косоглазие тоже при этом может быть. Все-таки лечат в детстве, во взрослом состоянии, в зависимости от выраженности вот этой амблиопии.
Максим, я думаю, что вам имеет смысл встретиться с нашим доктором?
Да, обязательно нужна консультация офтальмолога, чтобы понять, насколько снижена острота зрения и помогают ли очки, потому что иногда бывают очки не помогают, а иногда все-таки какой-то высокой остроты зрения можно добиться.
Врач-офтальмолог Людмила Александровна Мальцева сегодня в нашей студии отвечает на ваши вопросы, когда необходимо идти к врачу-офтальмологу. И, как оказалось, не только когда глаза хуже видят или начинают слезиться и так далее. То есть это может произойти в том числе и по направлению врача. Например, кардиолога, невролога, травматолога после сотрясения мозга.
Да, неврологи, да, направляют к нам обязательно при заболеваниях неврологических разных.
Так, Нинель, Наталья спрашивает, где вы принимаете. Мы можем об этом сказать. На Кораблестроителей?
Да, Кораблестроителей 20, корпус 1.
Корпус 1. Записаться вы можете в колл-центре по телефону 676-2525. Людмила Александровна Мальцева. Так, очень интересно. Болезнь без чеса. Встречалась в вашей практике? Как-то можно это определить самостоятельно? Или бехчета, поправляется Елена?
Бехчета? Ну, это редкая патология все-таки.
В вашей практике не встречались вы с ней?
Я не помню уже, да.
Так, и можно ли ее определить самостоятельно? Наверное, все-таки стоит прийти к врачу.
Если да, есть какие-то сомнения, лучше, конечно, подойти на консультацию, и чтобы можно было уже визуально оценить состояние глаз.
Есть ли какие-то заболевания, которые присущи жителям крупных городов? Грязь метро.
Ну,
сухость.
Вот, например... В крупных городах, да, в основном получается это синдром сухого глаза, который беспокоит при пыль в городе, смог.
Можно ли как-то справиться и избежать серьезных заболеваний глаз в этом случае?
Здесь в первую очередь соблюдение правил гигиены. Не тереть глаза, мыть руки чаще.
Капать что-нибудь?
Капать не... только после назначения офтальмолога. Все-таки должен врач смотреть.
Хорошо. Как можно улучшить зрение при минус 6, спрашивает Алексей?
Какое-то оперативное лечение пациент хочет получить или консервативное?
А можем мы рассмотреть и тот, и другой вариант?
Если консервативное лечение, то при привычном избыточном напряжении аккомодации, спазме аккомодации выписываются капли, расширяющие зрачок, витаминные комплексы для улучшения трофики тканей, препараты выписываются. И, конечно, если пациент хочет, он может выполнить лазерную коррекцию.
Лазерная коррекция – это путь, я бы сказала, уже достаточно серьезный. Да. И решение принимается один раз, потому что потом вряд ли что-то можно будет изменить.
Это оперативное лечение.
Это нужно будет делать в дальнейшем еще раз, что-то меняется?
Изменяется кривизна и толщина роговицы. Иногда действительно повторяют рефракционную операцию, если позволяет толщина роговицы. Это определенные риски, конечно, и нужно взвесить все за и против.
Скажите, пожалуйста, катаракта может вернуться?
Катаракта, если удален мутный хрусталик и поставлена интраокулярная линза, может вернуться вторичная катаракта, если оставлена задняя капсула хрусталика.
Угу.
Вторичная катаракта может быть, да. Но если там хрусталика нет и задней капсулы нет, то, соответственно, и катаракты уже не будет.
Для чего измеряют давление внутри глаза?
Внутриглазное давление измеряется для того, чтобы мы могли оценить, есть ли глаукома, либо офтальмогипертензия.
Угу. А пятна в глазах, что это может значить?
Пятна в глазах, они могут возникать при многих заболеваниях, как стекловидного тела, часто бывает деструкция стекловидного тела, отслойка задней гиалуроновой мембраны, но это может быть и причиной, это может быть причина другие, более серьезные заболевания.
Например?
Например, отслойка сетчатки, может быть, разрывы сетчатки, заболевания центральной зоны сетчатки тоже могут быть. Иногда бывают темные пятна в глазах, они могут быть вспышки какие-то, да, вследствие каких-то и сердечно-сосудистых проблем.
2 года мы наблюдали очень серьезную картину осложнений после коронавирусной инфекции. Вот с чем идут пациенты, с какими жалобами после перенесенного заболевания? Чаще всего в вашей практике, как врача-офтальмолога, какие ситуации встречаются?
Были снижения остроты зрения, были, конечно же, конъюнктивиты после перенесенных, да, потому что это же вирусная инфекция, конъюнктивиты могут быть. Ну, в основном же при ковиде там связано с нарушениями свертываемости крови, все изменения, поэтому могут быть какие-то тоже, да, ситуации.
Что вы рекомендуете человеку, если он испытывает боль в глазах? Вот приходит и говорит, болят глаза.
Мы ищем причину этих болей. Но это не обязательно может быть именно глазная патология. Это может быть патология и неврологического спектра.
Угу. В данном случае вы к неврологу отправляете пациента?
Если я не нахожу со стороны глаз никаких серьезных нарушений, то, конечно, да. измерение артериального давления, дуплекс сосудов шеи, позвоночных артерий, внутренних сонных артерий назначается, чтобы можно было исключить.
Такое большое обследование необходимо для пациента, для того, чтобы понять причину?
Ну да, иногда бывает нужно такое довольно-таки обширное исследование провести, чтобы выяснить причину.
В некоторых случаях врача-офтальмолога вызывают в реанимацию коллеги для того, чтобы провести какое-то обследование. Это происходит не только в таком случае реанимации, это могут быть и пациенты стационара. Когда обычно?
В острых ситуациях, при острых нарушениях мозгового кровообращения, при травмах, конечно, вызывают офтальмолога, чтобы мы могли осмотреть глазное дно, смотреть диск зрительного нерва на предмет отека зрительного нерва, атрофии, сосудистых каких-то изменений.
Наши подписчики задают вопросы, касающиеся зрения. В данный момент в качестве профилактики заболевания что вы можете предложить? То есть они уже нас ставят перед фактом. У меня вот есть такое-то заболевание, не подскажете, что делать? А профилактика вот этих заболеваний существует? Вы рекомендуете что-то?
Ну, смотря какого заболевания это тоже.
Например, близорукости.
В первую очередь соблюдение режима труда, отдыха, удобное рабочее место, должно быть освещение хорошее.
Мы так мало этому внимания уделяем. Особенно, когда приходим вечером домой.
Да, и часто бывает из компьютера, да, с работы переходим в компьютер дома или в смартфоны.
Кстати, вот период времени, вы же уже давно работаете врачом-офтальмологом. Какой у вас стаж? Сколько лет?
Я закончила ординатуру в 2003 году.
Опыт уже большой. Вот в связи с тем, что мы перешли все на смартфоны, это ухудшило ситуацию с нашими глазками? Зрение изменилось? У вас другая ситуация с пациентами?
Ну, вообще сейчас мировая тенденция идет к увеличению количества близоруких людей. Это как эволюционная получается адаптация органа зрения к мелкой работе. Поэтому, конечно, в связи с тем, что мы много времени проводим при чтении в смартфоне, разглядывании всяких графических изображений, конечно, утомление зрения.
Что бы вы порекомендовали людям, которые много смотрят в смартфон?
Перерывы делать все-таки. Отдыхать больше, вдаль смотреть.
Делать какую-то зарядку для глаз.
Зарядку для глаз, да, раньше рекомендовали метку на стекло, посмотреть на метку, потом зрение переключать, метка вдаль. Сейчас есть правило 20-20-20, это 20 минут мы работаем, 20 секунд отдыхаем и смотрим. 20 футов – это 6 метров вдаль.
Еще раз, пожалуйста, повторите, это очень полезно, мне кажется.
20-20-20.
Так, первые 20?
Работаем.
Минут.
Минут. Да, 20 секунд отдыхаем, и 20 – это, получается, 20 футов, поскольку это американская рекомендация. 6 метров.
Значит,
достаточно 6... просто вдаль по-русски. Переключаться. Достаточно просто переключаться и смотреть вдаль. Просто чтобы отдыхал глаз, расслаблялась целлярная мышца. Этого будет достаточно.
Есть сейчас возможности работать благодаря смартфону. Да? Наши гаджеты – это, собственно говоря, поле производственное. Здесь мы что-то оформляем, выкладываем в соцсети и так далее и тому подобное. На расстоянии, ну вот смотрим, да, сколько это? 30 сантиметров, 20 сантиметров?
Ну где-то, да, у нас 35 где-то так сантиметров.
Это
да.
Нормально?
Ну, в общем целом, да, мы же читаем, как обычно. Компьютер где-то 70 сантиметров от глаз получается.
Вот, значит… 20 минут посмотрю смартфон, я должна его закрыть на 20 секунд всего и отдохнуть. Правильно?
Ну, чем меньше мы проводим времени с мелким экраном, тем все-таки лучше. В транспорте не читаем. В при движущемся, да, объектах, потому что изменяется этот фокусное расстояние, неудобно становится, быстрее глаза устают.
В общем, есть о чем задуматься. Особенно это касается работы непосредственно с гаджетами, с компьютерами, потому что мы устаем. Такой вопрос простой, банальный, но все-таки врач-офтальмолог студии, грешно было бы не задать его вам. Скажите, пожалуйста, работа с мониторами. Мониторы бывают все разные. Есть мониторы, которые очень удобно, и откалиброваны, и фильтр стоит. И все-таки, вот в этот момент освещение, какое должно быть в комнате, в помещении, потому что я знаю многие мои коллеги, ну, собственно говоря, я грешу, мы выключаем общий свет, включаем настольную лампу, и вот перед нами еще светящийся монитор. Правильно ли мы делаем? И на каком расстоянии монитор должен быть все-таки от глаз?
Монитор должен стоять на столе, естественно, да, где-то 70 сантиметров от глаз. Освещение должно быть хорошее, главное, чтобы не было бликов на экране.
Что значит блики на экране?
Ну, когда отсвечивают
экран. Что-нибудь от чего-нибудь.
Да, да, да. Чтобы лампа так располагалась, чтобы не было бликов.
Угу.
Потому что если будет экран бликовать, будет, конечно, сильнее глаз уставать.
Сегодня мы говорим о том, когда стоит идти к врачу-офтальмологу, а мне хотелось бы немножко пофилософствовать по поводу того, что глаза – зеркало души. Вот. О состоянии здоровья человека, его настроении. Вы можете понять, что с ним происходит? И вот когда вы смотрите в глаза, глаза – это такая важная, такой важный орган для человека, он… Глаза помогают нам делать выбор, глаза помогают нам восхищаться окружающим миром, влюбляться, воспитывать детей, реагировать на какие-то вещи. Вот. Что вы скажете? Как, когда приходит к вам человек, вы можете понять, что у него внутри, благодаря зрению? Я понимаю.
Это очень, да, философский вопрос.
Да.
Ну, говорят же, потухший взгляд.
О, что это? Это физическое состояние или все-таки психологическое?
Нет, это, я думаю, что больше психологическое, конечно, угу. Когда человек очень грустный и совершенно нет блеска в глазах,
угу.
Скажем так.
И желания.
И какого-то. Желания, да, действовать. Какой-то радости в жизни, я думаю, да. Я думаю, это не только офтальмолог может заметить.
Скажите, пожалуйста, среди ваших пациентов больше людей зрелых или все-таки много молодежи? К чему клоню, пытаюсь благодаря вашему присутствию воспитательные меры по отношению к молодежи озвучить, потому что столько времени, сколько мы все проводим, в том числе они сейчас в компьютерах и в телефонах, это просто не передать словами, особенно когда ложимся спать вместе с телефоном, да? Под подушку кладем, вытаскиваем первым из-под подушки, когда позвонил будильник. Все же здесь, вся жизнь здесь. Вот скажите, пожалуйста, как много молодежи среди ваших пациентов?
Поскольку у нас клиника все-таки... больше прием по добровольному медицинскому страхованию, платный прием, все-таки в большинстве своем это молодые люди, работающие, которые имеют страховку.
Угу.
Вот. В районных поликлиниках, конечно, там больше все-таки, наверное, возрастных пациентов.
Спасибо, что вы ответили на этот вопрос. Один из подписчиков задавал его. Александр пишет: глаукома, правый глаз почти ослеп. Что можно сделать для улучшения? Посоветуйте что-нибудь.
При глаукоме в первую очередь, конечно, стараются достичь целевого давления, то есть снижение внутриглазного давления несколькими способами. Это и капли в глаза, лазерное лечение и, конечно, хирургия глаукома. Вот. Для поддержания зрительного нерва, поскольку страдает зрительный нерв при глаукоме, здесь уже назначаются и препараты нейротрофические.
Угу. Скажите, пожалуйста, когда вы принимаете решение, что уже нужно идти к хирургу?
Если это касаемо глаукомы, то некомпенсированная глаукома, когда уже приходится выписывать больше 3 видов капель. При катаракте сейчас не ждут, когда она созреет, а ориентируются уже на дискомфорт пациента при зрении, при снижении остроты зрения. Угу. Оперируют на начальных стадиях.
Александр, было бы сейчас очень хорошо, если вы написали тот регион, в котором вы проживаетесь. Напишите, пожалуйста, место жительства, где вы находитесь. Потому что подписчики нам могут звонить и писать со всей страны. Угу. Вот, может быть, зная, какой это регион, мы можем какую-то адресную помощь оказать. Так, и вернувшись к нашим вопросам, касающимся вас и зеркала души, мне хотелось бы зачитать место. И готовясь к передаче, мы вместе с мужем нашли это место писания. И что интересно, ведь это действительно так. Итак, Новый Завет, Матфея, 6 глава, 22 стих. Он касается глаз. Угу. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Вы с этим согласны? Вы же верующий человек?
Да.
Да. Вот скажите мне, пожалуйста, о пользе смотреть на красивые, светлые, добрые вещи и о непользе смотреть на что-то плохое, страшное, агрессивное и так далее. Вы сказали, что психосоматику никто не отменял.
Ну, психосоматическая теория заболеваний, конечно, она присутствует. И одна из таких теорий, что у человека падает острота зрения, когда он не хочет на что-то смотреть.
Я помню одну историю с человеком, который сказал своей жене: «Глаза бы мои тебя не видели».
Да.
Вот не стоит этого делать.
Тот, да, наверное, случай, когда лучше так не произносить.
И продолжая с ней жить, он начал терять зрение. Это действительно реальный факт из жизни. Если бы это был не мой близкий знакомый, я бы, наверное, об этом не сказала. О воспитании своего зрения что скажете? Это возможно? Смотреть на доброе и хорошее? Как это связано с воспитанием вообще человеческим?
Надо себя окружать добрыми людьми, хорошими, которые имеют...
Это возможно?
Я думаю, да. Человек же сам создает свое окружение, конечно.
Я как-то прочитала, что живопись — это страстное молчание. И действительно, глядя на какие-то красивые вещи, картины, произведения искусства, глаза как будто лечатся. Своим пациентам вы рекомендуете смотреть на что-то красивое?
Я бы рекомендовала вообще вокруг себя замечать все самое красивое, что есть у нас. Это природа, животные, просто мир, то, что мы существуем. Это такой большой дар, то, что мы имеем.
Вы любите лесные прогулки, насколько мне известно, да?
Я вообще люблю прогулки.
Дело в том, что прогулка — это не только отдых, это еще возможность впустить в себя хорошую положительную энергию благодаря этому прекрасному инструменту — глазам. А помните, кто-то говорил, что полезно смотреть на воду, которая бежит, на огонь? Третье я не помню, но это действительно полезно для наших глаз.
Я думаю, это полезно не только для наших глаз. Я думаю, что это полезно и для нашего мозга, для нашего психического состояния.
Какие витамины, естественно, мы сейчас не называем какие-то фирмы и так далее, какие витамины полезны для глаз? Я помню, в детстве говорили: ешь морковку, в нем много витамина А. Вот что бы вы порекомендовали? Какие продукты питания могут повлиять на остроту нашего зрения?
Полезно принимать и употреблять в пищу продукты, которые содержат каротиноиды. Они участвуют нашем зрении и как антиоксиданты. Витамин А, Е, С, цинк. Наибольшее содержание каротиноидов в шпинате, в сельской капусте, не только в чернике, в тыкве.
Да, черника.
Зеленый горошек, да, вот это вот.
Да. Это вы, наверное, морковь. Говорите после того, как увидели батончик из черники у меня в руках.
Да, конечно, хочется. Ну, черника – это первое, что все вспоминают.
Морковка.
Морковка тоже, да.
К детям как нужно относиться, как их нужно воспитывать, вот эта гигиена хорошего зрения? Малыши наши.
Малышам, конечно, нежелательно сразу практически при рождении давать в руки смартфон, просто чтобы они даже играли с ним, потому что потом будет очень трудно его отобрать. А маленьким детям нежелательно смотреть вот в эти мелкие экраны. У детей должны быть, особенно вот которые новорожденные, да, вот этот младенческий период для формирования правильного зрения. Вообще, чтобы вот орган зрения правильно развивался, должны быть большие, яркие игрушки.
Но не страшные.
Нет, конечно.
Слава Богу, сейчас дети...
Сейчас детям нравятся, да, такие игрушки, которые...
Странные.
Да, немножко, да.
Хотя, вы знаете, может быть, это еще зависит от поколения, потому что, вот что интересно, я внучке покупаю куклу, и мне она кажется просто бесподобной и очень красивой. Дочь говорит, какие у нее вытаращенные глаза, а внучка говорит, вау, это моя подружка. То есть у нас у всех все по-разному. Итак, глаза – это не только зеркало нашей души, это еще и ворота в наше сердце. Берегите глаза. У нас осталось 2 минуты. Рекомендации от офтальмолога нашим подписчикам. Дайте, пожалуйста.
Я бы рекомендовала пациентам все-таки вовремя обращаться к офтальмологу, не ждать, когда будет очень сильное снижение остроты зрения, появятся какие-то выраженные жалобы. Все-таки после 40 лет нужно каждый год измерять внутриглазное давление, чтобы не пропустить какие-то заболевания. Глаукома. Смотр должен быть, чтобы не пропустить катаракту.
Как часто ходить к врачу?
Сосудистую дистрофию. В зависимости от того, есть ли хронические заболевания или нет. Раз в год после 40 лет обязательно посещать и, соответственно, уже при наличии каких-то заболеваний, как будет рекомендовано лечащим врачом. Иногда бывает и чаще нужно.
Не занимайтесь самолечением, это тоже
опасно, может быть.
Опасно. Ну и, конечно, дорогие друзья, я еще раз напомню, что Мальцева Людмила Александровна принимает на корабль строителей 20/1. Если вы хотите попасть на консультацию к нашему врачу, вы можете записаться по телефону колл-центра 676-2525 или на сайте госмед.ру. Мы практически закончили наш эфир. У вас двое детей. Что вы им говорите, когда хотите поговорить о здоровье глаз? Например, не сиди близко к телевизору.
Ну, сейчас большие телевизоры. Нет, у нас чаще всего бывает так, что выключи планшет.
Выключи планшет, да. А что вам в ответ?
В ответ, да, конечно, сейчас выключу.
Как будто бы это правда.
Конечно.
Они не верят нам, потому что мы сами сидим в этих планшетах и в телефонах. Дорогие друзья, берегите себя, своих близких. Держитесь подальше от зависимости от смартфонов, потому что... И не трите глаза, особенно находясь в общественных местах. Потому что не только через дыхательные наши органы, нос и рот может попасть инфекция. Но и через глаза, правильно?
Да, с грязными руками.
Так что имейте в виду, будьте добры, соблюдайте правила гигиены. Не забывайте об этом. Так банально и все просто. Людмила Александровна Мальцева, врач-офтальмолог, была сегодня в нашей студии. До свидания.
До свидания.
До новых встреч в эфире.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.